Глава 6. Превентивные меры. Кадом действительно оказался своеобразным городом, где сохранились не только древние каменные церкви и монастырь, но и 300-летние деревянные дома. Однако бродил по городу Тарас недолго. Во-первых, потому что пошел дождь, во-вторых, за ним следили. Заметить слежку было нетрудно, наблюдатели оказались неопытными, и оторваться от них не составило бы труда. Но Тарас решил не предпринимать никаких активных действий и ждать, что будет дальше. В книжном магазине в центре города он заинтересовался брошюрой «Происхождение жизни» американского ученого Мишлера и, придя в гостиницу и попив в буфете чаю, улегся на кровати поверх одеяла с книгой в руках. Профессор биологии Калифорнийского университета Брент Мишлер утверждал, что на Земле существует 5 основных ветвей генеалогического древа живых существ, 5 царств сложных организмов, а не 2, как считалось раньше, царство растений и царство животных. Только одна ветвь, зеленое растение, содержала более 500 тысяч видов, включая все известные наземные растения, в том числе травы, мхи, лишайники и цветы. А существовали еще коричневые растения, красные растения, грибы и животные. Мало того, ученый сделал вывод, что вся многообразная земная жизнь имеет одного прародителя. А раньше считалось, что мхи и папоротники произошли от разных предков. А выход на сушу происходил не однажды, раз 10-15, но только один единственный выход увенчался успехом. При этом многие захватчики суши через некоторое время возвращались назад в воду. Мишлер имел в виду дельфинов и осьминогов. Тарас отложил брошюру в сторону, вспоминая все, что он узнал о происхождении жизни от учителя, и во время походов в прошлое. И решил еще раз спуститься вниз, на самое дно родовой линии, чтобы проверить высказанные американцам гипотезы. Если верить эзотерической информации, процесс распространения жизни по суше происходил иначе, и первыми живыми существами на Земле были аморфы, отличавшиеся и от растений, и от животных, и представлявшие собой квазиживые кристаллические организмы величиной с горные цепи. Куда они ушли с Земли, достигнув высот понимания мира, оставалось загадкой. Никаких следов своей жизнедеятельности они не оставили, если не считать таковыми человечество. После их ухода на Земле наступила эпоха инсектов, разумных насекомых, едва не погубивших Землю. И последним деянием аморфов стал акт трансформации инсектов. Все гигантское царство инсектов было просто уменьшено физически в 50-100 раз, а род Блатоптера сапиенс был изменен и дал начало роду перволюдей, предков современного человечества. Тарас разделся, снова улегся в кровать, сосредотачиваясь на внутренних ощущениях, пока не перестал слышать все внешние звуки. Однако закончить процесс формирования поля необходимости получения генетической информации ему не дали. Кто-то приблизился к двери его гостиничного номера, и сработавшая сторожевая система отключила канал спуска сознания в глубины родовой генетической памяти. В дверь постучали. Тарас накинул на голое тело рубашку, прислушиваясь к тишине в коридоре гостиницы. За дверью было тихо, но обострившееся чутье подсказывало, что за ней сейчас притаилось 4 человек. Стук раздался снова.
«Кто там?» – сонным голосом спросил Тарас.
«Девочку заказывали?» – послышался игривый женский голос.
«Нет», – коротко ответил Тарас. Молчание, тихое шевеление за дверью, сдержанный смех.
«Мы для вас сделаем скидку».
«Спасибо, не надо». Тарас отступил. И вовремя. От сильного удара дверь распахнулась, и в номер ворвалось трое могучего телосложения парней, из-за спин которых выглянула молодая женщина с короткой прической. Один из парней в коричневом костюме и зеленой рубашке, вспомнился наряд директора ЗАО наслаждения господина Киселева, махнул рукой, оглядываясь, и женщина закрыла за ним дверь со сломанным замком, оставаясь в коридоре. Все трое визитеров посмотрели на оставшуюся спокойным Тараса. Затем второй громила в куртке и кожаных брюках достал пистолет, и Тарас узнал его. Это был тот самый толстоносый здоровяк, что пытался пройти в квартиру Николая Белозерова в компании сержанта милиции.
«Ну вот мы и встретились», — усмехнулся он. «Руки за голову!»
Тарас усмехнулся. «Битому не имется?» Толстоносый нахмурился, демонстративно передернул затвор пистолета. Тип 64 китайского производства под патрон калибра 7,65 мм. Пистолет средних качеств и к тому же легко идентифицируемый. Странно, что им пользуются местные бандиты. И направил в лоб Тарасу.
«Ну ты, эколог вонючий! Руки за голову, я сказал, а то башку отстрелю!»
«Не попадешь!» — покачал головой Тарас. «Несерьезная у тебя пушка!» Он посмотрел на парня в коричневом, который тут явно был главным. «Вы не ошиблись номером, господа хорошие. Может быть, предъявить документы?»
«Мы знаем, кто ты такой», — глухим голосом проворчал вожак группы. «И знаем, куда и зачем приехал. Так вот, давай договоримся. Завтра ты пишешь заключение о проверке фабрики, причем то, какое нужно. Получаешь за это 1000 баксов и уезжаешь в столицу вместе со своей дамой. Годится такое предложение?»
«Нет». Парень в коричневом костюме выкатил глаза.
«Что ты сказал?»
«Видимо, вы не поняли, какую структуру я представляю».
«Ты что, идиот? Как ты не представлял, здесь у нас один хозяин. А твоя контора далеко, смекаешь? Или ты принимаешь предложение, или...»
«Что?
Мы тебя обломаем».
«Большой, а без гармошки».
Осуждающе качнул головой Тарас. «Как ж ты меня обламывать будешь, ежели у тебя головка бобо, денежки тю-тю и во рту бяка?» Вожак в коричневом изумленно вытаращился. Его напарники в замешательстве переглянулись. Тарас наконец поймал нужный момент и, вытянув губы особым образом, выстрелил звуковой пакет, содержащий один из ключей мета-языка, способный становиться силой на физическом уровне. Звук, нечто среднее между О и У, упругим шариком толкнул руку Толстоносова, выбивая пистолет, отразился от стены комнаты и влип в ухо третьего парня, заставив его охнуть и схватиться за голову. Тарас подхватил пистолет, навел на вожака в коричневом костюме, не успевшего вытащить свое оружие.
«Стой смирно. Пистолет заряжен. Я зол. Вы налетчики. Получите сполна. Доходит?» «Ты, гад, отдай пушку!» — ополнился Толстоносый, бросаясь на Тараса.
Тот сделал шаг в сторону и с виду лениво нанес точный уракен. Удар с полувращением кисти по носу кулаком. Здоровяк отлетел к стене и присел на корточки, держась за нос. Тарас наставил на него палец.
«Сиди тихо и говори мало».
Он посмотрел на третьего гостя в куртке и спортивных штанах. «Руки за голову, к стене». Парень молча повиновался. Тарас повернулся к вожаку группы. «Говори кратко, кто послал». Парень сунул было руку за пазуху, и Тарасу пришлось в темпе бить его под невероятным для нападения углом. Удар назывался «рекен» — выхватить меч из ножен в бок. И от него вожака унесло по спирали к окну. Он запутался в ковре на полу, грохнулся на кровать, едва не сломав ее, сел с ошеломленным видом, тараща глаза.
«Повторяю вопрос», — терпеливо сказал Тарас, закрывая дверь перед девицей, заглянувшей в номер на шум. «Кто послал?»
Вожак помотал головой, глухо промычал.
«Он тебя отсюда не выпустит».
«Ну, это мы с ним будем решать. Кто?»
«Губер»,
Громче, Губергриз. Это что еще за птица?
Начальник охраны.
Зал наслаждения.
Здоровяк поднял голову, криво усмехнулся. На его щеке лиловел отпечаток кулака Тараса.
Думаешь, сильно крутой? Мы таких крутых мохши топили.
Не сомневаюсь. Кстати, все, что здесь происходит, записывается. Так что советую держать язык за зубами. А теперь уходите отсюда. Быстро.
Вожак с недоверием посмотрел на Горшина.
Ты нас отпускаешь?
Мне надо отдохнуть перед завтрашним днем. А Губергрицу передай, что он меня очень сильно раздосадовал. Теперь я буду работать по полной программе.
Ну смотри,
с плохо скрытой угрозой проговорил вожак.
Спасибо за совет. Конечно, я буду смотреть.
Боевики команды неведомого Губергрица зашевелились, двинулись к выходу из номера, поглядывая на хозяина. Тарас привычно выщелкнул из пистолета обойму, вернул ее владельцу.
Никогда не вынимай эту штуку в суе. К тому же я не уверен, что у тебя есть лицензия на ношение оружия. Ты меня понял?
Понял.
Хмуро буркнул толстоносый, держась за свой еще больше увеличившийся, вспухший и покрасневший нос.
Болит? Сочувственно спросил Тарас.
Парень злобно скривился, и Тарас добавил. Скажи спасибо, что я бил в треть силы, иначе бы сломал.
Дверь номера закрылась и тут же распахнулась вновь.
«Ну ты и козел!»
— заглянула в нее девица, сопровождавшая налетчиков. В глазах ее плавало восхищение.
«Согласился бы на девушке, всем было бы хорошо. А теперь будешь ходить, как по минному полю. Не передумаешь?»
Глубоким гортанным голосом Тарас произнес короткое энергичное слово «Вон!» И девицу словно сдуло ветром. Дверь захлопнулась. Подождав немного, он выглянул в коридор, затем натянул брюки и вышел. Остановился у двери. В номер Нины в конце коридора постучал.
«Кто там?»
– раздался сонный голос бухгалтерши комитета.
«У тебя все в порядке? Гости не беспокоили?»
Нина в халатике открыла дверь, прищурилась от света в коридоре.
«Что-нибудь случилось?»
«Нет, но вполне может случиться. Никому не открывай, а если постучать, сразу звони мне».
«Снова эти? Визитеры?» – догадалась женщина.
«А ничего, все образуется. Хотя такое давление на меня оказывается впервые. Спокойной ночи». Он кивнул Нине и отправился к себе в номер. Хотя мог бы, наверное, и остаться. Нина жила без мужа, с дочерью, и мужчины ей противопоказаны не были. Однако Тарас был воспитан в традициях почитания женщин и легкого секса не искал. Кое-как починив замок, он лег и уснул без особых переживаний, просто приказал себе спать. Утро 6 апреля выдалось хмурым, но без дождя. Уже к 11 часам облака стали расходиться, выглянуло солнышко и природа ожила, омытая ночным ливнем. А на лицах прохожих впервые появились улыбки. Правда, экспертов из Москвы встретили на территории фабрики без них. Встречающих было трое. Высокий поджарый мужчина лет 35 с худым острым лицом и цепкими прозрачно-серыми глазами, одетый в кожаную куртку зеленоватого цвета и такие же штаны, и двое охранников в черном. Мужчина в коже и оказался тем самым Губергрицем, начальником охраны фабрики, который, по словам ночных визитеров, приказал им прощупать инспектора из Москвы. Звали его Юстусом Карловичем.
«Мне ведено сопровождать вас по территории», — сказал он с заметным прибалтийским акцентом.
«Без претензий», — пожал плечами Тарас.
«Проводите даму в бухгалтерию и начнем». Они сопроводили Нину до административного корпуса. Один из охранников скрылся с ней в здании. Тарас остался наедине с Губергрицем и вторым охранником, массивным, как сейф, и таким же эмоциональным.
«С вами все в порядке?» – индифферентно поинтересовался Губергриц, прищурясь. Он знал о провале своих подчиненных и пытался прощупать Тараса на предмет его отношения к ночному визиту. «Со мной? Вполне», — коротко ответил Горшин. «Давайте начнем».
«Вы ничего не хотите мне сказать?»
Тарас остался невозмутим. «Когда сочту необходимым». Начальник охраны фабрики сжал губы в бледную полоску, но сдержался.
«Как хотите. С чего начнем?»
«Покажите мне схему очистки предприятия. Затем мы посмотрим очистные сооружения и стоки».
«Чего на них смотреть?» — угрюмо пробубнил сифовидный охранник. «И кто только не смотрел. Есть акты экспертизы, санэпидстанции».
«Посмотрим очистные сооружения и стоки», — ровным голосом повторил Тарас. «После этого я проверю все водоотборы фабрики и пройдусь по цехам». Губергриц и его телохранитель переглянулись.
«Может, лучше посидим в уютном кабинете, глотнем коньячку, пока наши специалисты приготовят акт? Зачем вам бродить по территории зря, пачкаться, дышать разной гадостью?»
«Мое терпение имеет пределы», — тем же тоном сказал Тарас. «Или вы помогаете мне, или я составляю отчет о грубом давлении на эксперта НКФБ».
«Не кипятись, эксперт», — поморщился Губергриц. «Все мы тебе покажем, просто неохота терять время. Витя, неси документацию».
Сифовидный Витя бросил на Тараса неприязненный взгляд и в развалочку направился к административному корпусу.
«Плохо начинаешь карьеру, парень», — сказал Губергриц, не глядя на Горшина. «Тебе дело предлагали, ну не угадали с суммой, так не поздно переиграть, назови свою, зачем лезть на рожон?»
Тарас не ответил.
«Чего молчишь? Прикидываешь цифру? 5000 зеленых хватит?»
Тарас покачал головой.
«Слов нет, одни буквы. Бить и складываются по три. Знаешь, чем пахнут такие предложения?» «Так ведь нас никто не слышит, эксперт. А начнешь права качать, я в суд подам за поклеп. Хочешь совет? Не суй нос куда не надо. У нас губернаторская крыша, а губернатор очень не любит столичных проверяльщиков».
«Тогда и ты выслушай совет. Увольняйся с фабрики сегодня же. Завтра будет поздно. Я все равно найду канал сброса отходов в Мокшу. И тогда ты сядешь вместе с директором на одну скамеечку». Губергриц хмыкнул, поиграл желваками, изучая лицо Тараса злыми умными глазами. Наткнулся на ответ на ледяной взгляд, и улыбочка сползла с его губ.
«Это надо понимать как объявление войны?»
«Это надо понимать как выполнение долга».
«Ну-ну, смотри, долговыполнятель. Человек ты, я вижу, смелый, но недалекий. Такие долго не живут».
Появился Витя с папкой в руке, покосился на Тараса.
«Не договорились?»
«Пусть поработает», — осклабился Губергриц. «У нас все нормально. Может, клад найдет? Тогда потелим по-честному».
Охранник хмуро ухмыльнулся.
«А если он...»
«Соткнись и не болтай много. Этот парень не промах. Вдруг действительно записывает наши речи».
Витя сплюнул, проворчал.
«О, жизнь пошла! Нахрен некого послать!»
Тарас молча взял у него папку, расстелил на лавочке схему очистных сооружений, поизучал ее несколько минут и свернул.
«Начнем с цеха подготовки. Показывайте».
Губергриц ответил Вите предупреждающим взглядом, кивнул.
«Феди, куда скажет? Я займусь кое-какими телами. Путь на связи!»
Он повернул голову к Тарасу.
«Удачи тебе не желаю, эксперт. Путь готов к неожиданностям».
Он ушел.
«Пошли»,
— бросил Витя, направляясь в обход административного здания к производственным корпусам. откуда всю территорию фабрики накрывала волна горьковато-сладких запахов, от которых кружилась голова. К обеду Тарас обошел все очистные комплексы фабрики, половина которых не работала. Осмотрел производство, упаковочные и сушильные. Оборудование на фабрике стояло итальянское, устаревшее, купленное по дешевке. Выпускало оно около миллиона сигарет в месяц. И мощностей очистных сооружений, как воздушных, так и жидкостных, явно не хватало на весь цикл. Однако по документам выходило, что претензий к фабрике со стороны санэпиднадзора и местной экологической комиссии не было. Все необходимые бумаги, акты проверок и заключения экспертов с печатями и подписями находились на месте. И в общем, придраться как будто было не к чему. И тем не менее, после осмотра водосбросов у Тараса сложилось впечатление, что на фабрике существует некая хитрая система слива отходов, не фиксируемая стандартной аппаратурой. Приборы, которые он взял с собой, газоанализатор, масс-спектрометр, химический идентификатор и полевой сканер, молчали на всей территории фабрики. И лишь на берегу Мокши показывали увеличение вредных окислов и сернистых соединений, хотя и в пределах нормы. Фабрика все же периодически сбрасывала отходы в реку. В этом Тарас был абсолютно уверен. «Все?» – спросил его сопровождающий по мере приближения инспекции к концу, приобретавшей все большую уверенность. «Теперь мне нужна схема канализации», – сказал в ответ Тарас. «Пока ты будешь ее искать, я проверю склад ГСМ и бензозаправку». Охранник Витя едва сдержался, чтобы не выругаться. Достал мобильный телефон и сообщил начальству о новой инициативе инспектора. Выслушав ответ, буркнул. «Жди здесь, я сейчас». Тарас остался один. Однако ждать сопровождающего не стал, а направился к отгороженному проволокой участку территории со вкопанными в землю резервуарами. Это была бензозаправка фабрики, оборудованная по последнему слову техники. Пока Витя искал чертежи канализации фабрики, Тарас изучил бензозаправку, проверил цистерны и подземные хранилища топлива. Затем оценил их расположение и с сожалением констатировал, что эта зона фабрики представляет собой именно то, что есть на самом деле. Использовать емкости бензозаправки в качестве резервных хранилищ отходов владельцы ЗАО не решились. Оставалась надежда на подземные коммуникации, в которых можно было спрятать все, что угодно, в том числе и канал вывода отходов за территорию предприятия. Витя появился вместе с Губергрицем.
«Схемы канализации на фабрике нет», — сказал начальник охраны. «Зато звонил твой начальник из Москвы. Он хочет сообщить что-то очень важное».
Губергриз раздвинул губы в насмешливой издевательской усмешке.
«Кажется, тебе с Тамой придется срочно отбыть в столицу».
Тарас понял, что у гендиректора ЗАО «Наслаждение» нашлись высокие покровители, заинтересованные в сохранении существующего положения. И они сумели каким-то образом надавить на Самсонова, заставить его отменить инспекционный вояж. Тарас достал на мобильник, набрал номер начальника НКБ. «Горшин», — раздался в трубке голос Юлиана Львовича, — «что там у тебя?» «Вы меня искали?» «В общем, тут появились обстоятельства. Я уже заканчиваю проверку». «И что? Предположения наших корреспондентов подтвердились?» Тарас покосился на подошедшего ближе Витю. «Я буду готов ответить вечером». «Сворачивай дело и выезжай домой. Здесь тебя ожидает более важная работа». Тарас помолчал и коротко проговорил. «Хорошо». Выключил связь, убрал трубку.
«Ну, что он тебе сказал?» – полюбопытствовал Губергриц. «Я был прав?»
«Показывайте центральный коллектор», – сказал Тарас. «Пора заканчивать этот затянувшийся спектакль». Начальник охраны и его подчиненные переглянулись.
«Не, ну ты...»
Не выдержал Витя. Губергриц остановил его сверкнувшим взглядом.
«Покажи ему коллектор. Пусть полюбуется и понюхает ароматы. Я к шефу».
он исчез в административном корпусе. Охранник повел эксперта к небольшому кирпичному строению рядом с котельной. Открыл железную дверь с грозной надписью «Стой! Посторонним в... запрещен!»
«Можешь заходить!» — Витя скривил губы. «Я здесь по караулю. Не люблю нюхать всякое дерьмо. Там лестница, на площадке выключатель. Найдешь?»
Тарас снова достал мобильный телефон, вызвал Нину. «Как дела?» «Заканчиваю», — ответила женщина. «Бумаги в порядке, хотя есть кое-какие странности с отчетами о вывозе мусора».
«Запротоколируй, добавим как-то. Когда закончишь, позвони Бородину. Пусть готовится».
«Я поняла», — с заминкой ответила Нина. «Когда тебя ждать?»
«Если хочешь, езжай в гостиницу одна. Но лучше дождись. Я буду примерно через час».
Тарас шагнул в проем двери и оказался в небольшом помещении с голыми бетонированными стенами, с дырой люка в полу и двумя электрическими шкафами у стен. Затем дверь за ним закрылась, в замке заскрежетал ключ, стало темно. Снаружи донесся довольный голос Вити.
«Захочешь выйти, постучи, эксперт гребаный. Только выход здесь платный!» Он хихикнул. «Не провались в коллектор, он у нас бездонный!»
Тарас усмехнулся. Сам того не осознавая, охранник выболтал главную тайну фабрики. Неконтролируемые отходы работники предприятия сливали в канализационный коллектор, сбрасывая их по мере накопления в какой-то секретный канал. Оставалось найти этот канал и сообщить об открытии руководству. Сам Бородин командовал особой группой комитета, ответственной за безопасность сотрудников, и его появление на территории инспектируемого объекта обычно служило началом судебного процесса. Тарас закрыл глаза, сосредоточился на третьем глазе, и темнота отступила.